И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
У нас недоломана кровать.
Недоломана кровать. У нас недосдача, провал, да. Можно сказать, поломай, да, кровать.
Да.
В этой связи на боевое дежурство нужно заставить Родцева.
Да. Народные массы взволнованы. Но этому есть объяснение. Я был в отпуске. И мы не смогли ничего сделать. Можно я их себе поближе поставлю?
Пожалуйста, пожалуйста.
Я тут хрюкаю. Дуплетом, блин. Итак.
Это у нас 4-я серия 3-го сезона.
Да.
Идем поступательно. Есть задержки, но они объективны. Что поделать? Надо же иногда...
Задержка – дело такое.
Конечно.
Любая девчонка вам расскажет. Нет, не просто.
Четвертая серия, мы же как помним, начинается у нас с того, вот ровно практически с того, на чем мы остановились в прошлой серии по смыслу, а именно Пингман решил заново заварить, потому что нужны немножко денежки. Ну, а если нужны денежки, так первейшее средство, нужно продавать наркотики.
Да.
Вот. Но как, опять же, как известно, чтобы продать наркотики, нужно сначала откуда-то их взять, а у него неоткуда их брать, кроме как изготовить собственноручно. Угу. Благо, он немного поднаторел уже. Тем более есть инструментарий некий, есть самоходная машинка Баундер, в которой уже все установлено, да, передвижная лаборатория, и вот мы уже видим, как Пингман возвращается, видимо, с опасного бизнеса, и у него нужно его этот Баундер заправить, и для чего он, конечно, посещает автозаправочную станцию, местная пустынная АЗС. А за пультом АЗС очень толстая и очень с виду глупая какая-то то ли китаянка, то ли кореянка. Короче говоря, это...
Угу. Угу. Мы со всем уважением делаем. Да.
Просто мы не знаем, она кореянка или китаянка. А может быть, вообще какая-нибудь полукровка. Ну, бог его знает. Ну, ей нужно заправиться, купить там себе какого-нибудь хрючела. Ну, он там обычно есть какие-то чипсы. Вообще непонятно, как он дожил на чипсы до такого возраста. Ну, американцы крепкие.
Да, палкой не убьешь, не то что чипсами.
Да. Ну, и, естественно, и тот же, вот прямо вот через запятую, мы же помним, зачем Джесси поехал варить, чтобы были деньги, то есть денег у него нет, причем вообще. То есть, их немало, а их просто нету. Соответственно, заправить ауто автомобилю никак. Вот, и ему девушка говорит, ну, нужны денежки, а он говорит, так, может, договоримся. Хочешь вот это? И достает пакетик с синеньким метамфетаминчиком. Вот, девушка говорит, ой, я вообще такое не очень. Это же охрененно. Говорят, с него привыкаешь. Журналистское вранье.
Молодец, а?
Нет никакого привыкания. А это круто. Говорит, это вообще как будто у тебя мозг прополоскали в кипятке. Такое все делается офигенное. Говорит, ну, у меня папа служил в Ираке. Там он проверяет кассу все время. Он вообще каждый день всегда. Вот интересно, как Ирак связан с проверкой кассы.
Ну, видимо, там... Пока мирных иракцев убивал ни за что, денег нажил каких-нибудь, возможно, был ранен. У меня один товарищ, как это обычно бывает, сбежал за кордон, его тут, как это у нас обычно бывает, должны были убить, а он из последних сил сбежал за кордон, убежал.
У нас много таких знакомых.
Валом, да, бросив тут все на свете, в общем, спасаешь, убежал. И, в общем-то, для многих открытие, но никакого счастья в Соединенных Штатах нет. И удачно попал в аварию, каким бы странным это ни показалось. Его там ударило, крепко поломало, и страховку ему, по-моему, четверть лимона выплатили.
Неплохо.
Много, да. Он на эти деньги купил заправку, и вот заправляет. И при наличии заправки неплохо себя чувствует. Вот и папу, может быть, ранили, за это ему там по страховке какие-то деньги, он купил заправку. И вот.
С другой стороны, может быть, он интендантом служил, а интенданту нужно непрерывно все считать. Что он украл, сколько украл, это, кстати, кому продал.
Это, кстати, к вопросу про жизнь. Другой наш товарищ, например, да, тоже убежал, но с более печальным исходом, ибо от некоторых граждан никуда не убежишь. Он, как и все мы, занимался карате, У него был тренер, и с тренером они делали бизнес. То есть бизнес делал тренер. А он, так сказать, на подхвате был. А потом тренер с деньгами убежал, а уже шедшие по следу граждане пришли к этому. Ряд вопросов, а он весь такой в карате был со страшной силой. Тогда модно было карате, восточная философия. Это к вопросу об интересе и любви к восточной философии.
Дзен-буддизм чуть-чуть.
Да, дзен-буддизм там и всякое такое. Когда ему пацаны задали вопрос, твой-то, Эван чё, с деньгами убежал. А этот сказал, такого не может быть, чтобы он убежал с деньгами. На что ему был задан естественный вопрос, отвечаешь? Он сказал, да. Вот и ответил. Обратите внимание, никто даже матом не ругался. А жизни лишили на раз-два, блин.
Да, так вот. Видимо, связано с тем, что он был интендант, и все нужно считать непрерывно. И поэтому он по привычке теперь на выручных деньгах, на нелегком военном поприще, теперь и на заправочной станции все считает, как Марвин Химейер. Того тоже было не провести. Он тоже свои военные сбережения вложил в авторемонтную мастерскую и, видимо, тоже все считал.
Бизнес.
Да.
Так это ты что, кинул собственного отца? Это бизнес! Дом!
Да. И она тоже кидается в зону, как кидается, собственно, отца. Она втравливает, конечно, в неприятности, потому что у этого мелкого говнюка пакетик-то берет и, видимо, со свои деньги пробивает ему там эти $15, на которые он заправился.
Возможно. Про интендантов, извините, еще вдогонку выкрикнул. Я читал как-то книжку отличную про американского вертолетчика, который, закончив вертолетное ПТУ, отправился воевать во Вьетнам, про который тоже скоро будет ролик. И описывал отличный случай. Ну, во-первых, там у них эти Хьюи, которые на лыжах. У нас вот в Советском Союзе не было на лыжах.
Ни одного лыжного вертолета.
Да, они на колесах. Это раз. А во-вторых, вертолетом в Советском Союзе нельзя было взлетать, где попало. Вот эти там. Едь на взлетную полосу, там разбегайся и взлетай, как все нормальные люди. А вот это вот, это не надо. А это было сопряжено, то есть вот этот вертолет, который с места взлетает, это, ну там вертолетчик в книжке очень подробно расписывает, как там ручку вперед, назад, там же эта ось винта наклоняется, и оно его тащит. Как с перегрузом взлететь, как без, и это очень опасный момент, когда ты крутишь эту штуку, то если неправильно ручку опустил, то винт жопа поднимется.
Об землю ударится.
Нет, и винт отрубит. Ну, об землю тоже может, но винт может отрубить хвост. И вот кто-то там отрубил хвост, и дальше целая эпопея, угробил вертолет, и дальше целая эпопея. Сколько в вертолет было всего нагружено, там тонн 50, наверное, все, что интенданты наворовали, все в мгновение ока было списано на этот вертолет, а человека еще и платить пилота заставили. Там в американской армии с американскими законами все местами настолько серьезно. Я вот помню, у меня товарищ на автомобиле МАЗ-537. Это такой, это инопланетный грузовик у Федора Бондарчука в обитаемом острове МАЗ-537 на чужой планете ездил. Он помчался запихивать самолет. Самолет не может сам жопой на стоянку заехать. Поэтому ему к передней ноге водила приковывают, такая здоровенная труба рыжая.
И заталкивают.
Да, а потом приезжает тягач, его цепляет на фаркоп спереди, и самолет жопой заталкивает на стоянку. Ил-76, они большие. Ну, а тут торопился, водитель молодой был, торопился, а там только снег выпал. И он по тормозам-то раз, а МАЗ-537
не раз,
быстро не останавливается. Он с разгону в самолет водила сломал, блин, в самолет ему, ну там это где штурман сидит внизу, бам, об него там кабину согнул, а там инженер полка, вся братва там, ну это разные организации. Батальон обеспечения и авиационный полк, и технические службы – это разные организации. Ну, там впору было кино снимать.
Как в художественном фильме «Кин-дза-дза». Все присели, ёлы-палы.
Ну, уж кабину смяло. А в самолете Ил-76 только одно стекло треснуло. Стекло это вынули, техники раскрутили, на его место новое поставили, а мы его выкрыли и немедленно наточили из него чудо-шаров, чтобы вставлять в половые органы.
Хорошие были времена, вот что я вам скажу.
В общем, сделка совершена, из-за этого потом проистекут разные события. частности, агент Хэнк Шрейдер очередной раз не попадет в Эль-Пасо. Потому что он слегка, как мы понимаем, зациклен на синем метамфетамине и некоем Гейзенберге. Ну, а пока хорошие времена происходят в кабинете у Сола Гудмана, потому что детектив Майк Эрминтраут показывает ему диктофон, на который уже с тех самых микрофончиков, которые установлены в доме мистера Уайта, транслируются внутренние события, которые в этом самом доме мистера Уайта происходят. А как мы помним, он жутко посрался со своей женой, но потому что она пошла налево, так сказать, со значением. Угу. Чтобы удалить своего нелюбимого мужа как можно дальше от себя. Ну уж если уж налево пошла, все, что нужно убегать. А Уолтер Уайт не такой, о чем он и говорит, там такой: перетарахай ты хоть всех. Сантехников, дворников, все, никуда не уйду. О, твое дело. Ну и, в общем, там у них это бедники, пойду сейчас задам несколько вопросов. Короче говоря, нужно с ним поговорить. Ну и, конечно, сначала Сол Гудман спрашивает: так, а это хорошо или плохо? Когда услышал, что нужно ехать к Беннике, говорит: а вот это, пожалуй, плохо. И вот все уже, все уже. Уолтер Уайт мчится бить морду Теду Беннике, который, увидев приближающегося разгневанного супруга, немедленно заблокировал себя в кабинете, отказывается выходить, сообщая, что у него запарка. Запарка. Да, у тебя запарка. Сейчас я буду говорить: такая запарка. А ну выходи, давай поговорим. Ну, конечно, тут не выходит. Уолтер Уайт в ярости кидает в стекло пальму в горшке. Стекло там нормально. Пальма испортилась, стекло нет, даже не поцарапалось.
Приготовился Беннике. Эники-Беннике.
Эники-Беннике не дал. Ну, конечно, его выдворяет охрана, потому что ну как же так. Ну, а там уже его поджидает Майк Эрминтраут, который немедленно ловким милицейским приемом запихивает его к себе в автомобиль, антонобиль, и отвозит его к адвокату с целью поговорить. Ну, адвокат тут все-таки немножко расслабился. Опытный вроде человек, он начинает говорить, что ты делаешь, вот просто что-то, тебя могли арестовать. Я, как адвокат, был бы рад оплачиваемой работе, но как партнер по бизнесу настоятельно не рекомендую этого делать. Он говорит: подумаешь, тебе изменила жена. Говорит: хо, всем изменила жена. Я свою вторую однажды застал, там уж не помню с кем. Кстати, врет, как мы знаем. Уже из приквела не было никакой жены, тем более второй. Но, тем не менее, видимо, подбодрить так хочет своего коллегу по опасному бизнесу. Говорит: да и вот когда ты поехал бить морду этому самому Беннике, зачем ты это вообще собрался делать? Ну, ты же так палишься, потому что у тебя же уже все хорошо. Ты себя подставляешь, меня подставляешь, его подставляешь, всех подставляешь. Ну, а Уолтер Уайт в это время сидит, смотрит на него и говорит: а как ты узнал, что я собираюсь ехать к Теду Беннике?
Здраво!
Опустил все, в общем, очень разумное рассуждение и вычленил главное. Как ты узнал, что я собрался ехать к Теду Беннике? Ты что, мне жучок домой поставил? Господи, ну вот дальше нужно было сказать: смотри, вот есть профессиональный сыщик, которого я, конечно, представил за тобой приглядывать. Ну, сложил 2 и 2, и что тут сложно понять. Ну, Сол Гудман растерялся и говорит: ну да, я поставил жучки, но я, строго говоря, не знал, что это твой дом, потому что ты же уехал, а я должен был следить за твоей долбанутой женой. Не выкинет ли она чего-нибудь, чтобы вовремя среагировать? Ну, тогда Уолтер Уайт, пребывая в совершенно растрёпанных чувствах, Теду Беннике морду набить не дали, бросается леопардовым скоком на Сола Гудмана и начинает бить морду ему. А что так с кресла смотрит этот Майк Эрминтраут, вот такой: встал, потянулся, оттащил, и там: идиот, ты мне порвал пиджак за 300 баксов! Снял быстро жучков из моего дома, негодяй! Мне друга взаимно оскорбляют, Сол Гудман говорит, что: ай, тебе, говорит, да деньги через сайт отмывать не буду. Говорит: да и пошел ты в жопу, я тебя увольняю. Вот так вот. В общем, разосрались. Ну, а Майку Эрминтрауту пришлось, конечно, ехать вместе с Уолтером Уайтом домой и жучки выковыривать. Он там стоит на нем и говорит: давай, давай, не забудь все вытащить жучки. Вот давай все вытащить. А, смотри, ты мне штукатурку уже испортил. Это говорит: ничего, замажешь шпатлевкой и сверху покрасишь, чтобы дырочка сантиметр. Давай, давай, вынимай жучки. Говорит. Ну, говорит, во-первых, они стоят по $80 каждый. Недорогие. Поэтому я заберу все. Они жадные. Угу. Он там из-за $5 из-за штрафа расстроился. В прошлый раз вон а как.
Да, да.
А тут $80, ты еще и не один. Ты что? Вон, Данила у нас точно такой же специалист. Он за $80 весь дом просверлил бы этому Уолтеру
Уайту. Поле зайца лопатой убьет, блин.
Так что, говорит, будь уверен, все, я у тебя заберу. Во-вторых, ты не настолько интересен, как выяснилось. А потом он выходит, провожаемый Уолтером Уайтом, на улицу и видит, что прямо перед домом, на тротуаре, мелком нарисована коса.
Хера себе.
Ну, это явно лысые друзья, мексиканцы ему нарисовали, тоже со значением. Посмотрел на косу, на дурака, на косу, на дурака, и говорит: ну, и знаешь... Вообще-то очень неплохо, когда тебе кто-то может прикрыть спину, потому что Уолтер Уайт не знал, за что к нему уже просто в гости приходили, и он находился in a canned ham от разделки на котлеты. А тут вот опять. Но этот, конечно, ничего не соображает, посылает приличного детектива нахер, как будто он в чем-то вообще виноват. Ага, он-то вообще ни в чем не виноват. Это вообще единственный человек, который вообще гарантировал его физическое продолжение существования. Но тем не менее, он его выгоняет. Ну а Уолтер Уайт оказывается погружен, даже не скажу, что в депрессию, но в глубокое расстройство уж точно совершенно. Потому что он вообще не знает, что делать. Даже он сидит в школе, уже сидит на уроке. И молчит. И когда все сидят там, эти малолетние дебилы, школьники, и смотрят на него, а он даже на них не смотрит, сидит такой там.
Загрустил.
Загрустил, да. Урок сорвал. И, конечно, его завучиха к себе вызвала. Завучиха, мы помним, у них очень хорошая. Это самая хорошая тетя во всем фильме. Она такая вся жгучая, прям такая, ух, прям такая черноволосая, черноглазая, вся такая смуглая, вот, прям, о, не знаю. Но она ему выговаривает, что я, конечно, понимаю, что у вас там рак, все дела, может вам отдохнуть. Ну, потому что если уж вот так вот вы уж даже с реальностью не контактируете, так может там просто вот отпуск, что ли, взять. Вот. Ну, а Уолтер Уайт реагирует единственным способом, начинает склонять ее к сексу немедленно.
Mm-hmm.
Ну, а чё?
Оклемался, да.
Чё ты разговариваешь? Ну, заканчивается все, конечно, тем, что его, не знаю, уволить не уволили, но от работы отстранили. Он уже все, он уже следующим номером. Он уже выходит из школьного помещения с коробочкой с вещами. Uh-huh. В это время Хэнк Шрёдер... Шрёдер – это же бумага для уничтожения машин, уничтожения бумаг так называется, да, если не ошибаюсь?
Это бизей. Шрёдер.
Шред. Типа полосочка.
Да.
Через два дни.
Да, да, да. Его супруга подвозит до аэропорта, потому что ему все-таки пора уже в Аль-Пасо оказаться. Уже наконец пора. А он тоже сидит с потерянным видом и говорит: нет, я очень хочу в Аль-Пасо. Аль-Пасо – это как суперкубок, в конце концов. Как же это я не хочу попасть на суперкубок? Конечно, я хочу попасть на суперкубок. Не, ну и подумаешь, в прошлый раз как получилось нехорошо. Ну, так иди ты же и на улице, так выйдешь, тебя машина собьет. Может, везде получиться нехорошо. Ну, работа такая. Видно, что он в основном себя уговаривает. Потому что, как мы это уже из прошлой серии поняли, он никуда точно ехать не хочет.
Еще бы.
Он даже специально устроил драку в кабаке с непонятными целями, точнее, с понятными целями, но они как-то неочевидными целями для окружающих его коллег. Сидит с таким синяком, естественно, после всего этого. Кстати, у них синяки, конечно, плохо рисуют, потому что, учитывая, как его отоварили по физиономии, там голова должна была распухнуть в два раза.
Ну, это везде. Не стараются. Все-таки синяк – это в первую очередь опухоль, когда тебя бьют или сам стукнулся. В первую очередь опухоль, заплывший глаз, а во вторую уже синяк. А они как это. Раньше, в нашем детстве, когда нас в столовой кормили с алюминиевых ложек, берешь две ложки, одну другой, такая ты по этой, по веслу, по корявому. под глазом, получается отличный такой свинцовый бланш, красиво было. Но что это такое? А где припухлость?
Учитывая, что времени-то пошло всего ничего, вот буквально всего ничего, меня много разбили по голове, и я тоже много разбил людей по голове.
Ты не уверовал?
Да? Следы не такие.
А то у нас тут был один представитель православного христианства. Да.
Я его помню. Вот. Это тоже не уверовал. Ну, потому что как, его по голове ударили от всей души вообще, а на лице только чуть-чуть синенького. Чуть-чуть буквально вот такая ссадинка, чуть-чуть синенького, и немножко по периметру желтизны накидали чуть-чуть. А в целом экстерьер только улучшился.
Помнишь, художественный фильм Last Action Hero,
да,
с Арнольдом, где он там с подъемного крана в яму с мазутом или с нефтью, с какой-то
вылезающей салфеткой. Чистенький такой.
Ну, в общем, все. Он уже при дверях аэропорта, и тут звонит мобильный телефон, он его выхватывает, там звонит шериф и говорит: а мы тут ваш синемет нашли.
Оу.
Я помню, вы интересовались.
Оу.
Ну и все. Он разворачивается, ловит такси и уезжает по следам синего метра вместо того, чтобы ехать в Эль-Пасо.
На заправке или где?
Ну, конечно, на заправке. А где же еще? Потому что идиот Джейси дал метамфетамин в руки другим, еще большим идиотам, чем он сам. Понятно, что это, естественно, там с вероятностью 99.99 окажется в руках правоохранительных органов очень быстро.
И еще. Борис, не нанимай на это дело идиотов.
Там пакетик-то небольшой, но явно это для того, чтобы сдолбить самостоятельно, но это же нужно не один день долбить. А значит, кого-то как минимум угостят, а может быть, даже попытаются продать. Но так как это идиоты, то, конечно же, это обязательно увидят правоохранители. Ну и все, они увидели. И вот Хэнк Шрейдер не попал в Эль-Пасо из-за этого. По поводу синего мета. Мы же обратно оказываемся около Уолтера Уайта, который с коробочкой, такой довольно расстроенный, идет по улице и видит, как на этой старенькой машинке приезжает к нему Джесси Пинкман. Так, давай поговорим. Ну вот давай поговорим, поставил коробку сверху, может, отъедем куда-нибудь, говорит, давай здесь поговорим тоже, кстати говоря, очень странно, прямо около школы разговаривать про наркотики, эти наркотики предъявлять в особо крупных размерах, ну, блин, там же много народу, ну, как-то, что-то как-то я не
знаю. Ну, еще не пришел в себя, не совсем, превращение еще не закончилось.
А Пинкман-то?
Да, это идиот.
Потому что Уайт, несмотря на то, что вне себя совершенно находится, говорит, давай, может, отъедем куда-нибудь, потому что понятно, что этот просто так говорить-то не будет о чем-нибудь хорошем. Он же явно нездоровьем приехал поинтересоваться. Да, нездоровьем, потому что он говорит, вот я, говорит, собрался заново варить, больше ничего не умею, бабки нужны. Говорит, слушай, а я не буду варить. Говорит, а я и не напрягаю, я сам буду варить.
Скотина, а?
И тут же показывать ему целую упаковку синеватого этого мета, я не знаю, там, наверное, грамм 250 точно совершенно, судя по всему.
Угу.
Вот такая поросёнка, плотно набитая. А и тут с Уолтера Уайта слетает вся его сонная нега, прям немедленно, потому что он говорит так, говорит, что это за говно?
То есть, даже не нюхая, он уже определил.
Как что? Говорит, это вот мет по нашей формуле. По моей формуле. Как это по моей? По нашей. Тут же сразу вопрос. Ты-то, молодой человек, какое отношение имеешь
формула,
к формулам, да, вообще? Ты говорит, что говорит? Диаметр кристалла мелкий, кристалл мутный. Ты все запутал. Нет, я вот там использовал два дефлегматора и оксидом ртути это все дело потом стабилизировал, типа того, что вот все как ты учил. Да, почему он, говорит, мутный? Почему кристалл мелкий? Херня какая-то. Ты все напутал. И слушай, я давал на пробу, все сказали, что товар просто огонь. Говорит, кто? Наркоманы?
Дебил.
На что, конечно, Джесси Пинкман говорит,
а кто еще?
Мы же этот метамфетамин наркоманам продаем. Ну, вполне логично, это же душу-то понравилось в первую очередь. Но Уолтер Уайт, это же важно, чтобы это был качественный продукт. И поэтому он говорит, что не позволит торговать говном, которое называется его именем. Вот это просто сцена называется, как это, истерика копираста.
Ну, в общем-то, прав. По большому счету. Борется за качество.
Он же собрался из бизнеса-то уходить. Какая ему разница? Это же в конце концов не золотой диск Битлз, а вот не Джон Леннон, чтобы расстраиваться из-за качества своего продукта. Потому что это наркотики, как мне кажется. Тут такая штука сугубо незаконная и крайне вредная. Тем более, что Пинкман согласен ему процент отстёгивать просто за вклад в развитие бизнеса в этапе становления.
У него высокие требования к себе, да, к своему труду и к своему продукту.
Вот, я и говорю, истерика копираста, натурально, потому что так здорово это все прям показано, потому что ну, он просто на ровном месте. У него все уже хорошо, как он сам сказал. Денег уже столько, что куда их девать, он просто не знает. Но вот видишь, однако нужно немедленно показать характер и сказать, что не позволит это все делать. Ну, на что опять же Пинкман говорит, что я тебя спрашивать, ты не собираюсь.
Ты уже сволочь еще та.
Как ты мне побежаешь? Да, и, конечно, он зачем приехал-то? Затем, чтобы он свел его с Густаво Фрингом. Угу. Через кого барыжить?
О, молодец, да. Сейчас тебя сведут.
Вот. Я бы, честно говоря, на месте мистера Уайта бы сказал, что я тебя останавливать не буду. А вот есть специальные граждане, которые не только могут остановить, но ты просто исчезнешь.
Про такое говорить не надо.
Да. Ну, по крайней мере, как-то намекнул бы, что ли, что не надо соваться к этим людям, потому что это очень плохие люди. Да ты их еще не видел. Это вам не Туко, который просто отмороженный.
Весельчак.
Веселый отмороженный наркоман Туко. И то едва живо-то ушли, как, кстати говоря, это предыдущей итерации, да. А именно от Crazy Eight. Вот тоже едва живо остались. Но эти парни, если от Туко можно было уехать в какой-нибудь Орегон, то тут только на Луну, если улететь. Вот там, наверное, не найдут. Потому что во всех остальных местах, если что, тебя точно найдут за такие деньги. Вот. Но он этого ничего не говорит, в ярости, uh-huh. В ярости расстается с мистером Пинкманом. Вот. Ну и Уолтер Уайт напоследок говорит, что Густаво Фринг тот человек, он не говорит, как его зовут, тот человек, это высокий профессионал и с наркоманами дело иметь не будет. Uh-huh. Ну и, конечно, перед истерикой копираса там был такой длинный, очень трогательный разговор, когда Уолтер Уайт уговаривал бывшего младшего... Да, правильно, бывшего младшего коллегу не заниматься нарковаркой, потому что ну, как это ты не можешь ничего делать, ты много чего можешь делать. То есть сначала он его так настраивал на службу доброму вечному, а потом mm-hmm. психанул.
Не сдержался, да.
Не сдержался. Скайлер Уайт в это время продолжает крутить шуры-муры с Эники-Беники. Эники-Беники расспрашивает, слушай, а что это так с твоим мужем? Нормальный же вроде парень был всегда.
Что началось? Что началось? Нормально же сидели, блин.
Что с ним не так? Это, наверное, потому что он заболел. Ага. Блин, чувак, ты бы ещё спросил, что с ним не так. Ну, как-то так получается, что ты шпилишь его законную супругу. А что с ним, интересно, не так? Я бы тоже расстроился.
У многих могут возникнуть вопросы.
Очень у многих. Там, за исключением особо одаренных граждан, такие теперь тоже говорят есть.
Куколды.
Да.
Видишь, как вот с приходом свободы в Россию, как обогатился наш лексикон.
Очень.
Вот раньше ты знал, кто такой куколд?
Я даже слова такого не слышал.
Я даже про явление такое не подозревал.
Да.
Ну, конечно, на службе всякое было. Но в целом нормальные люди таким не занимаются. И, по-моему, обозначение... То есть, обозначение словами появляется только тогда, когда...
Массовое явление.
Явление набирает некую массовую...
Ну, правильно, что к нему специальный термин нужен.
Да, чтобы понимать, о чем речь идет.
Да. А причем в нормальной стране, вы посмотрите, когда еще это уже было, опять же, нормальным. Вообще решительно непонятно, что он так распереживался. Раньше же нормальный был.
А нормально теперь... же сидели.
А теперь ненормальный. Так, это, да. Видимо, из-за того, что серьезно заболел. Вот
да,
у него
да, это... только это объяснить.
Конечно, а что еще? Вы что, прибегать на работу к человеку и разбивать пальму, а стекло в кабинете. Ну, вот что, с ума сошли, что ли? Не, ну, конечно, он по-дурацки поступил. Нужно было подождать, пока он с работы уйдет.
Ну, там на улице. Ну, человек в ярости.
Ну, в ярость, да, в ярости, в ярости. Тем более, в самом деле, у Уолтера Уайта не все в порядке с психикой временно. Он ментально нестабилен. А вот агент Шройдер и его друг Стив Гомес уже в околотке в наркотическом.
Степан Гомес.
Да.
И что там?
И они беседуют с невероятно одаренным молодым человеком, просто невероятно одаренным. Там такого классного чмыря сделали или нашли, или сначала нашли, а потом его нужным образом загримировали и настроили на актерскую игру. Очень-очень талантливый актер, там такого долбоёба играет, словами не описать. Естественно, на столике лежит пакет синего бита. Где ты его взял? А там еще чувак в такой в хиповой бандане, с такими волосами, такими мешками под глазами. Причем один зрачок смотрит туда, другой сюда. И такой: пацаны, сейчас вспомню. Забыл. У него были коричневые джинсы.
Толково. Вот это память.
Что ты еще помнишь? А, помню! Его звали Мэлоун. Или Марк.
Настоящий наркоман.
Долгое М там точно было.
Настоящий наркоман. Молодой человек, значит, трамвай, кондуктор. Молодой человек, ваш билетик. Боже мой, как же я похудел!
Долго ему точно было. Говорит. Ну, говорит, ты нам офигенно помогут. Да, пожалуйста, обращайся. Выходит оба в коридор, и только Хэнк Шрейдер говорит: надо не забыть сделать вазэктомию. Не дай бог, такой сын получится. Да, ну и, конечно, этот все уже закусил у дела, потому что говорит: все, мы сейчас идем в тот кабак, откуда этого дегенерата почерпнули. Да, и просто там всех на М перебираем, они наверняка там сидят, потому что где бы он еще мог быть. Угу. Этого нам М вполне хватит, на что его Стивен Гомес говорит: чувак, ты в Эль-Пасо должен быть, а не в кабаке.
На букву М искать.
Да, что ты здесь делаешь-то вообще? Вот после чего, конечно, Хэнк Шрейдер приходит в ярость. И там руку с плеча убрал: если ты не хочешь участвовать в моем расследовании, будь добр, переведись в другой отдел, бро!
Жестоко.
Вот так вот, потому что, видишь, его зацепило, говорит, что Хайзенберг снова варен. Что ты взял, что это Хайзенберг? Может, он там наварил тонну, и теперь остатки распродают. Может быть, варен кто-то другой, кстати говоря. Как мы знаем, так и есть, потому что это Пинкман уже варит, или никакой.
Но он же синий.
Хазин, он мутный. Сначала я так подозреваю, нужно было отдать это дело на экспертизу и узнать, он совпадает с оригиналом или не совпадает. А там даже визуально постарались сделать так, что он явно не совпадает, потому что это вся была прозрачная и синяя, а это мутная и синяя, и гораздо
поменьше.
Это, видимо, говорит о качестве кристаллизации. Там, черт его знает о чем. Я в этом слабо разбираюсь. К нам на ВДНХ подходил наш зритель, который нас смотрит из Москвы, а он как раз профессиональный химик. Угу. Он говорит: я все могу рассказать, как варить.
Давай, давай!
Как его сделать? Я даже право даже не знаю.
Разве вопрос с дементием?
Да, есть у меня один младший товарищ, который посмотрел во все тяжкие, естественно, немедленно заварил метамфетамин и немедленно сел.
Вот это удача, блин, да. Тут действует известный принцип: придумал рубль, сделал 10.
Сделал и сел.
Продал 100. Так вот, продал – это самое главное, потому что придумать и сварить – дело нехитрое. А кино, оно как раз про то, кто же это может продать.
Да, это важно. Оно как раз про всю цепочку капиталистических отношений. Угу. От задумки до реализации.
Как раз вот делал художественный фильм «American Gangster», где там Дензел Вашингтон такой, ну, черный
гангстер. Интеллигентный негр.
Дебил такого калибра, что я просто теряюсь. Он все хотел, чтобы у него у негра все было как у итальянцев, поэтому он из деревни, налаживая наркоторговлю и организуя по итальянскому принципу, он выписал
всех своих братьев-трактористов сельских. Значит, сейчас мы тут наладим продажу. Вот.
Ну, наладили, естественно, как следует, но его там по совершенно непонятным причинам его итальянцы к себе позвали, там мега-итальянец. Предложение: а давай наладим тебе продажу. А у меня налажено, я от 101-й улицы и до реки, у меня торговля идет прекрасно. Да нет, я там Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, там вот как-то вот это вот давай наладим. Ну, давай. А в это время, соответственно, эти дебилы-трактористы ему там налаживают. И в конце, когда прибыли люди из ФБР, там, чьё это? Спрашивают детектива. Он говорит, вот там черный туда-сюда. Да не может черножопый такого сделать, если сделать то, что делают итальянцы. Не может.
А ты жидяра. Не лень. Я жидяра.
Очень хорошая тема. Кто не смотрел, скоро будет.
Готовьтесь. Да. Готовьтесь. Фильм достойный. Да, я помню.
Поэтому, да, продажа – это важнейший элемент. Сам нет, не можешь.
И вот, мы уже наблюдаем, как детектив Майк Эрментрал...
Не могу сдержаться, да. Опять. Вот этот замечательный кадр, когда мальчик приехал на велосипеде с волыной и грохнул этого, как его...
Комбо!
Комбо, да, просто застрелил, как собаку. Вот это результат лично организованной торговли. Отличный кадр.
Да. По поводу реализаторов. С главным реализатором, а именно с Густаво Фрингом, разговаривает Майк Эрментраут в машинке, докладывает о текущих событиях. Говорит, Уолтер Уайт сонахерел, при этом физически здоров. Без посторонней помощи его охерение вряд ли пройдет. Это точно. Самое главное, говорит, сдохнуть не собирается. Говорит, ну, говорит, в ближайшие года два точно нет. Еще тебя хотел видеть Джесси Пинкман, он там типа собирается снова варить с торчками, не работаю. Говорит, ну я так и знал, просто решил сказать. Там, что еще? Ах, да, может, оно и к лучшему, потому что они с Уолтером Уайтом страшно посрались, как кошка с собакой. Говорит, посрались? Тогда немедленно своди. Ну и, конечно, Майк Эрментраут не может не сообщить, что нашел нарисованную косу. На что Густав Фринг говорит, вот животные. Слушай, говорит, так может быть просто сказать про лысых Уолтеру Уайту, потому что его жопу от топоров спасаешь только ты. Страх плохой мотиватор, я хочу создать производство. Угу. Сообщает ему бизнесмен, что это такое, поэтому давай своди меня с Пинкманом, ну понятно, не меня, но тем не менее, естественно, мы понимаем, что сейчас он зацепит Уолтера Уайта за профессиональное, ну, по крайней мере, собирается так. Ну, а агент Шрейдер уже побывал в том самом баре, и там показывают, он вычеркивает имена на М переписанные. То есть понятно, что он все-таки нашел того самого человека, у которого этот дебил взял пакетик с метамфетамином, и уже нашел, где он работает. И вот он уже на заправке у той самой девочки.
Жабой, блин.
Да, у толстой жабы спрашивает, где ты взяла пакетик с метамфетамином. Ну, то, что ты отдала его этому самому Марку Мелоуну, Маккаллану, я уж не помню, как его зовут, который его, естественно, немедленно пытался кому-то впарить в кабаке, где его и поймали. Он уволился, я ничего не знаю. А у кого ты его взяла? Он приезжал паренек с очень красивыми голубыми глазами.
Дура, блин.
Еще, говорит, приметы есть. Говорит, очень красивые.
Коричневые голубые штаны.
Голубые глаза. Я коричневые штаны у человека на М были. Я все понял, парень мечты. Так, говорит. камера работает. А на заправке? А что здесь вообще работает? Ничего.
Повезло Пинкману-то.
И вот очень расстроенный Шрейдер сидит за рулем машины на этой самой заправке, в ярости, естественно, и яростно оглядывает ландшафт. И тут виден банкомат, который все оснащены, как мы знаем, камерами слежения. И он понимает, что банкомат смотрит четко на заправку.
Угу.
И вот все. Нарколаборатория уже сфотографирована.
Не повезло.
Ну, там, правда, немножко все немножко сложнее.
Так.
Да, Уолтер Уайт сидит дома в очень напряженном обстановке, потому что их там сын с мамой пытается как-то развлекать. Эти не развлекаются ни в коем случае. Сына жалко, потому что сын попал просто из-за папы, дегенерата, мамы, дуры. Да, сообщает, что что-то как-то уже 3 дня деньги что-то через сайт не приходят. Ну, говорит, так я же уже выздоровел, что не нужно приходить.
Угу.
И так, мама, может быть, ты не будешь брать свою малолетнюю дочку Холли на работу, потому что папа за ней будет присматривать, папа такой, да, я могу. А Джесси Пинкман, вот все, уже он стоит под мостом. К нему приезжает помощник Густаво Фринга, его торпеда Виктор, который, как мы в позапрошлый, кажется, раз удивлялись, как он может знать своего босса, самого верховного, вообще непонятно, потому что он натурально рангом просто вот это, рядовой пехоты, ну, может, максимум старшина, гефрайтер. Вот этот гефрайтер Виктор выдает ему пакетик с деньгами, забирает сумку с наркотиками, и вот Пинкман обнаруживает, что денег там ровно в 2 раза меньше, чем договаривались. Говорит, эй, тут же половина. Говорит, да, твоя половина. И уезжает.
Прикольно.
То есть хитрая жопа Густаво Фринга.
Ах ты хитрая жопа!
Все, Пинкман уже понятно, что он уже все точно в ярости, он точно будет звонить Уолтеру Уайту. И он опять будет вынужден сидеть где-нибудь в туалете, вверх ногами спрятавшись, чтобы никто не видел его секретного телефона, не слышал секретных переговоров, и общаться с этим дегенератом. Хэнк Шрейдер пытается объяснить своему усатому шефу, как он ловко вышел на след подвижной нарколаборатории. Показывает, значит, фотографии.
Фургончика.
Ну, на что это объясняет? Смотри, говорит, как он высоко сидит. Потому что вообще-то, говорит, все эти дома на колесах набиты холодильниками, микроволновками, телевизорами, стиральными машинами, туалетами. Тяжелый, да. А это тяжело. А тут, смотри, говорит, он сидит, как будто он пустой. Угу. Может быть, там передвижный донорский пункт или библиотека на колесах. Я думаю, нет. Там, скорее всего, варят наркотики. На что шеф ему отвечает. Чувак, ты отказываешься от того, чтобы ехать в Эль-Пасо? Такой вот ключевой вопрос. Потому что я тебя туда порекомендовал, а ты туда опоздал уже на 2 суток. Это как тебя понимать? Я не могу поехать я в Эль-Пасо, не потому что я вас не уважаю, но потому что нужно ловить негодяев с синими наркотиками. Отказываюсь.
Ну, хоть сказал.
Ну, его сезон пытались развести на то, чтобы он это все-таки сказал. А он же ничего не говорил никому. Устраивал какие-то театральные представления, кривлялся тоже как клоун. Хотя вроде взрослый человек, слегка за 40. Ну, надо же.
Нафига такое счастье туда ездить? Я так понял, что ему это не надо.
Ну, а там как-то и платят сильно больше, вообще повышение не слабое. Что не так-то? Хотел всю дорогу вот раз и скажи, что не хочу. Вот скажи, что не хочу. Нет, кривляется.
Тогда кино не получится.
Ну, да. Но все-таки мы же обсуждаем поведение людей, в конце концов. Потому что понятно, что иначе бы не было сюжета, по крайней мере, данного его участка.
Да.
Да. Ну, заканчивается все тем, что Уолтер Уайт едет на своей шикарной машине цвета мяты.
Угу. Вот. Мята. Членом мята. Мята.
В это время по радио сообщают, что отец Джейд Маргулис, который, по вине которого столкнулись два самолета, попытался застрелиться, его доставили в больницу. Уолтер Уайт включает
радио, блин. Что значит попытался? Не попал или
что? Ну, не застрелил. Его с ранением доставили. Он смог не обязательно в голову выстрелить.
Я помню, у меня был...
Хотя можно и в голову не доубиться.
Учебник судебной медицины, там была фотка отличная, рентгеновская, где какой-то татарин из Леварверта хотел застрелиться, 6 пуль засадил, а они вокруг башки у него ездили под шкурой. 6 пуль из Леварверта. Вот это да.
Талант.
Да.
Талант. Я бывал у нас в ней судебные... медицины, там музей великолепный есть совершенно.
Угарный.
Угарный, да, для внутреннего пользования. Мне тут таскал Дима Коровкин, мой коллега по реконструкции, как раз он там искал себе оппонентов на диссертацию по криминалистике и нашел. Я пока его ждал, погулял по этому музею, я просто аж двумя руками крестился и пот утирал ватником, пока там ходил.
А такой флакон на шатыря надо на входе давать.
Бесплатно. И на выходе еще один такой же. Я сильнее всего понравился дяденька, которому, кажется, в 1956 году на стройке на голову упал двутавр.
Ого.
С третьего, что ли, этажа. Вот. А у дяденьки, естественно, каска аннигилировалась на голове, но она бы и не спасла. Но у него сломались два бедра всего лишь, потому что у него лобная кость оказалась 45 мм в толщину.
Ничего себе. Какой крепкий дяденька.
Да. То есть голова по инерции сломала оба бедра, а он сам не выжил вполне себе.
А вот известный тезис, что голова в трусах, вот не сработал.
Не сработал.
Прикольно.
Это такая голова, у кого надо, это страшнее неандертальца черепа, это вообще трындец.
45 мм.
Да.
А где там мозг?
Я вот тоже удивляюсь, ну, там прям рентгеновские снимки показаны, все дела, я прям так около стенда стоял, думаю, вот это, блин, да.
Крепок.
Ему даже шлем не нужно носить, если бы это были средние века, потому что такое ничем не пробить. Правда, кожа попортится.
Да.
Все-таки нужен шлем.
Да. Внешний вид, да.
Да. Так вот, Уолтер Уайт в расстройстве, в раздражении переключает радио, чтобы ему какая-нибудь хорошая музыка вместо раздражающих новостей играла. Ну и пока он слушает музыку, в него проезжает Виктор и закидывает ему в машину
вторую половину
денег. И только Уолтер Уайт сидит такой, ни хрена себе, опять бабки. Попёрло, опять бабки, да что такое-то. Все, серия кончилась.
Хорошая, хорошая. Молодцы.
Бодрая серия.
Он молодец.
А, на сегодня все.